Осталось 38 учеников. Сколько они уже бежали? 10 минут. По-прежнему одной рукой придерживая Норику, Сюя дал ей знак, и они остановились. Норику, освещенная мутным лунным светом, что просачивался сквозь ветви деревьев над головой, взглянула на него. Их тяжелое дыхание казалось гигантской стеной звука, через которую Сюя изо всех сил попытался пробиться, чтобы прислушаться к другим окружавшим их звукам. Похоже, никто за ними не гнался. Жадно глотая воздух, они могли теперь немного расслабиться. Когда Сюя бросил свою поклажу на землю, острая боль пронзила его правое плечо. Он был в очень скверной форме. Да, электрогитара была тяжелее бейсбольной биты, но ею не надо было размахивать. Сюя уперся ладонями в колени и постарался немного отдохнуть. Затем он предложил Норику немного посидеть в роще. Снова внимательно оглядевшись и разобравшись с подозрительными звуками, он сел рядом с ней. Густая трава под ними похрустывала. Сюе казалось, что они покрыли приличное расстояние. Однако, учитывая то, что они петляли и утратили всякую ориентацию, взбираясь по горе, они могли по-прежнему находиться в нескольких сотнях метров от школы. Но, по крайней мере, свет, просачивающийся из того здания, уже не был виден. Это, впрочем, могло объясняться тем, что роща была густой на покатом склоне горы. Так или иначе, в этих зарослях они ощущали себя защищеннее. Свое решение Сюя принял мгновенно, однако теперь он не сомневался, что роща куда безопаснее открытого взморья. Тут Сюя взглянул на Норику. «У тебя все хорошо?» — шепотом спросил он. «Да», — таким же шепотом ответила Норику и слегка кивнула. Сюя чувствовал необходимость на какое-то время здесь задержаться, хотя это тоже был не выход. Для начала он открыл свой рюкзак. Основательно там порывшись, он ощупью нашел что-то вроде фляги с водой. Сюя вытащил эту флягу. Она оказалась армейским ножом в кожаных ножнах. Сакамоти сказал, что в рюкзаках будет оружие. Значит, это оно. Сюя еще немного порылся в рюкзаке, но больше ничего похожего на оружие там не нашел. Только мешок, в котором, похоже, лежал хлеб и фонарик. Расстегнув ножны, Сюя вынул оттуда нож. Лезвие было сантиметров 15 в длину. Проверив его остроту, Сюя сунул нож обратно в ножны и пристроил их под ремнем своей школьной формы. Чтобы можно было мгновенно ухватиться за ручку, он расстегнул нижнюю пуговицу пиджака. Затем Сюя подтянул к себе рюкзак Норико и расстегнул молнию. Он понимал, что рыться в вещах девочки нехорошо, но сама Норико явно делать этого не собиралась. Там он нашел что-то странное. Кривую палку сантиметров 40 в длину. Палка эта была вырезана из гладкого и твердого дерева. «Это, случайно, не бумеранг?» — подумал Сюя. «Такое оружие использовали для войны и охоты первобытные племена. Пожалуй, главный охотник племени смог бы сшибить этой ерундовиной недужного и медлительного кенгуру. Но какую пользу она могла принести им?» Сюя вздохнул и сунул бумеранг обратно в рюкзак. Наконец они перестали дышать, как только что спасенные утопленники. «Хочешь попить?» — спросил Сюя. «Немного», — кивнула Норику. Сюя достал из своего рюкзака пластиковую бутылку, сломал пломбу на отвинчивающейся крышке и понюхал содержимое. Затем вылил немного воды себе на ладонь и осторожно лизнул. Наконец, сделав глоток и убедившись, что ничего фатального с ним не происходит, передал бутылку Норику. Та взяла бутылку и совсем чуть-чуть из нее отхлебнула. Вероятно, Норика понимала, что вода для них теперь драгоценна. В каждой бутылке было по литру, и у них имелось всего две. Сакамоти сказал, что телефонами они пользоваться не смогут. Но как насчет водопровода? «Позволь, я взгляну на твою ногу». Откликаясь на просьбу Сюи, Норика кивнула и вытянула правую ногу, до этого подобранную под юбку. Сюя достал из рюкзака фонарик. Аккуратно прикрывая его ладонью, он направил луч света на раненую ногу девочки. В наружной части икры была прорвана канавка, 4 сантиметра в длину и 1 в глубину. Две тонкие струйки крови все еще вытекали из распухшей розоватой плоти на концах раны. Похоже, здесь требовалось наложить швы. Сюя быстро выключил фонарик, толкнул в сторону рюкзак и взял свою спортивную сумку. Оттуда он достал фляжку бурбона и 2 чистые банданы, упакованные им для поездки. Затем Сюя отвинтил крышку фляжки. «Будет больно», — предупредил он. «Ничего», — отозвалась Норико, но как только Сюэ наклонил фляжку и стал лить на рану бурбон, чтобы ее продезинфицировать, девочка испустила негромкое шипение. Затем Сюэ прижал к ране одну сложенную бандану. Развернув другую, он принялся оборачивать ее вокруг ноги Норико, подобно бинту. Кровотечение это, по крайней мере, должно было остановить. Связывая вместе два конца банданы, Сюэ пробормотал глухое проклятие.
«Переживаешь за Нобу?» — прошептала Норико.
«Да, за Йоси-таки. И за Йосио. За всех и за все. Я ничего не понимаю. Я совсем ничего не понимаю». Продолжая возиться с банданой, Сюэ взглянул на Норико. Затем опустил глаза и закончил с узлом. Норико поблагодарила его и снова подобрала ногу под юбку.
«Значит?»
— голос ее дрожал.
«Йосио убил Маюми?»
«Да. Он расположился как раз над выходом. Я швырнул в него стрелу, и он упал». Стоило ему только об этом вспомнить, как Сюэ внезапно понял, что никак не позаботился о Йосио. Он машинально предположил, что тот еще какое-то время будет лежать без сознания. Но ведь Йосио вполне мог сразу же очнуться. Тогда он снова мог взяться за арбалет, залезть на крышу и продолжить бойню. «Не был ли я опять слишком наивен?» — подумал Сюэ. «Может, мне следовало просто его убить?» Размышляя об этом, он решил посмотреть, который час. Старые часы отечественного производства, предназначенные специально для ныряльщиков, как и большинство других его вещей, эти часы были подарены Сюэ ввиду его сиротства. Показывали 2:40. Почти все должны были уже выйти. Независимо от состояния Йосио Камацу, оставалось еще от силы 2-3 ученика. И Синзи Мимура, впрочем, Сюэ не сомневался, что Синзи сможет с легкостью уклониться от атаки Йосио, тоже уже ушел. Сюэ покачал головой. Теперь собственная вера в то, что они смогут объединиться и справиться с ситуацией, казалась ему наивной. Никогда бы не подумал, что кто-то вроде Йосио действительно попытается убить всех остальных ради своего спасения. Да, я понимаю, есть правила, но я не думал, что кто-то и впрямь станет участвовать в этой игре.
«Здесь ты мог ошибаться», —
отозвалась Норико. «Что?» Сюэ заглянул Норико в лицо, но не смог разглядеть в лунном свете. «Ты о чем?»
«Ты сам знаешь, как Йосио всегда был робок», — продолжила Норико. «Думаю, он испугался». «Да так, видимо, и получилось. Я хочу сказать, ты ведь понятия не имеешь, кто может на тебя напасть. И Йосио, должно быть, убедил себя в том, что все выходят на него охотиться. Наверняка он страшно испугался. И еще подумал о том, что если он ничего не предпримет, его в конечном счете убьют».
Сюэ привалился спиной к стволу ближайшего дерева и вытянул ноги. «Те, кто напуган, могут попытаться друг друга убить». Да, эта мысль приходила в голову и Сюэ, но он все-таки решил, что перепуганные скорее попрячутся. Но если они испытывают по-настоящему дикий страх, они и впрямь могут взять на себя инициативу. «Теперь понимаю», — сказал Сюэ.
«Вот-вот».
Норико кивнула.
«И все-таки ужасно, что Йосио начал убивать всех без разбора».
Некоторое время они молчали, но затем Сюэ пришла в голову еще одна мысль. «Послушай, а ты не думаешь, что если бы Йосио увидел нас вдвоем, он бы на нас не напал? Раз мы вместе, разве это не доказывает то, что участвовать в игре мы не собираемся?»
«Не знаю. Возможно».
Сюэ задумался. «Если, как предположила Норико, Йосио просто до смерти перепугался...» Он припомнил тот момент, когда до него впервые дошло, что кто-то действительно хочет участвовать в игре. Именно поэтому Сюэ оттуда избежал. Но что, если это была ошибка? Как они могут убивать друг друга? Это же просто дикость. Тогда, если оставить в стороне то, что ему следовало сделать с Йосио, не должен ли он был все-таки подождать остальных? Так или иначе, теперь было слишком поздно. Все уже разошлись. Даже если они с Норико туда вернутся. А кроме того, действительно ли Йосио сделал это просто из страха? Сюэ все больше запутывался. «Послушай, Норико». Норико подняла голову. «Скажи мне, что ты думаешь? Я сбежал подальше от школы, когда понял, что там могут оказаться другие вроде Йосио. Но если он действительно сделал это из страха, другими словами, ты правда думаешь, что любой из нас действительно станет участвовать в игре?»
Я хочу сказать, я все время думаю о том, как бы нам всем собраться вместе и попытаться сбежать с этой игры. Что ты об этом думаешь?»
«Всем собраться вместе?»
Норика погрузилась в молчание, подобрав колени под юбку.
«Пожалуй, я не столь великодушна», — сказала она затем.
«Ты о чем?»
«С некоторыми я бы общаться не стала. Я бы смогла доверять моим подругам, вроде Юкия...»
Норика упомянула имя старосты девочек классы, Юкия Уцуми. Сюя знал Юкио еще с начальной школы.
«Но я не думаю, что стала бы доверять остальным девочкам. Вместе с ними я бы оставаться не смогла. Ты так не думаешь? Я понятия не имею, что творилось в голове у Йосио, но я тоже боюсь всех остальных. Я хочу сказать, я просто поняла, что ровным счетом ничего обо всех остальных не знаю. Я не знаю, какие они на самом деле. То есть чужая душа потемки».
«Я ровным счетом ничего обо всех остальных не знаю», — мысленно повторил Сюэ и подумал. «Она права. Что я на самом деле знаю о тех мальчиках и девочках, с которыми я каждый день бывал вместе в школе?» И ему вдруг явственно почувствовалось, что где-то там есть враг.
«В общем», — продолжила Норико, — «я бы испытывала подозрения. Если не считать тех, кому я по-настоящему доверяю, ко всем остальным я бы относилась с подозрением и боялась бы, что они захотят меня убить».
Сюя вздохнул. Эта игра была ужасна. В конце концов, не стоило приглашать всех без разбора объединяться в группу, если ты не был в них уверен. Что если... Просто предположим, что если они бы тебя предали? Ведь речь шла не только о его жизни, но также и о Норику. Ее жизнь Сюя тоже поставил бы под угрозу. Да, было совершенно естественно, что все остальные сбежали куда подальше. Такое поведение более реалистично. Тут Сюя вспомнил кое о чем еще. «Минутку», — сказал он Норику. Та на него взглянула. «Тогда получается, что если мы вместе, это вовсе не доказывает того, что мы безобидны. Другие могут заподозрить, что я планирую в конечном итоге тебя убить». Норика кивнула.
«Да, и меня заподозрят в подобном точно так же, как и тебя. Если кто-то из одноклассников увидит нас вместе, он сможет просто к нам не подойти. Но я также думаю, что любой, кого мы к себе пригласим, откажется. Хотя, возможно, это будет зависеть от конкретного человека».
Сюэ затаил дыхание. «Звучит устрашающе».
«Да, это действительно очень страшно».
Выходило, что те, кто сбежал подальше от здания школы, вполне могли быть правы. Но для Сюи самым главным было защищать Норика Накагаву, ту девочку, которую так обожал Йоситаки. Возможно, ему следовало удовлетвориться тем фактом, что, по крайней мере, Норика была рядом с ним и в безопасности. Он выполнил самое необходимое. И тем не менее, — сказал Сюэ, — я бы хотел, чтобы к нам, по крайней мере, присоединился Синдзи. Думаю, он сможет разработать по-настоящему классный план. Ты ведь против Синдзи ничего не имеешь, правда? Норика уверенно кивнула. Учитывая, сколько времени она в школе разговаривала с Сюи, у нее имелось множество случаев поговорить с Синдзи. А кроме того... Тут Сюя вспомнил, как Синдзи помог Норика и дал ему знак успокоиться. Теперь он понял, что если бы Синдзи этого не сделал, они с Норика так и не пришли бы в себя. В результате их расстреляли бы точно так же, как Йоситаки. Похоже, мысли Норика текли в том же направлении и привели ее к схожим выводам. Девочка опустила глаза и сказала:
«Итак, Нобу больше нет».
«Да». Сюэ отозвался тихо и нерешительно, словно этот факт все еще был для него непостижимым. «Похоже, что так». Затем они снова погрузились в молчание. Оба могли бы предаться воспоминаниям, но сейчас было не время. А кроме того, Сюэ просто не мог заставить себя пройтись тропкой воспоминаний о Йоситаке. Это было слишком тяжело. «Я думаю, что нам теперь делать?» — сказал Сюэ. Норика сжала губы и молча кивнула. «Интересно, есть ли какой-то способ собрать вместе тех, кому мы оба доверяем?»
«Вряд ли».
Норика умолкла и еще раз хорошенько подумала. «Нет, такого способа не было. По крайней мере, в данный момент». Сюэ опять глубоко вздохнул. Затем он поднял глаза и сквозь ветки увидел серое ночное небо, тускло освещенное луной. Вот, стало быть, что значило оказаться в безвыходном положении. Если бы они захотели, чтобы все к ним присоединились, им бы потребовалось всего-навсего бродить по всей округе и кричать. Однако это стало бы откровенным призывом к их противникам, чтобы те их убили. Конечно, Сью я надеялся, что никаких противников там на самом деле нет, но, в конце концов, ему пришлось признать, что он тоже боится. Тут у него возникла новая мысль. Повернувшись к Норику, Сью я спросил: «А меня ты не боишься?»
«Что?»
«Ты не задумывалась, не попытаюсь ли я тебя убить?» В лунном свете он не мог толком разглядеть, но глаза Норика, похоже, широко раскрылись.
«Ты бы никогда так не поступил».
Сью еще немного подумал. «Но ведь чужая душа потемки», — сказал он затем. «Ты сама так сказала?»
«Нет».
Норика покачала головой.
«Я просто знаю, что ты никогда бы этого не сделал».
Сью я посмотрел ей прямо в глаза. Вид у него, надо думать, был обалделый. «Ты можешь это понять?»
«Да, могу. Ведь я...»
Норика заколебалась, но затем продолжила.
«Ты уже очень давно меня интересуешь».
В обычной ситуации или в ситуации чуть более романтичной она наверняка бы так легко об этом не сказала. Тут Сью я припомнил одну анонимную любовную записку на светло-голубой почтовой бумаге. Однажды в апреле кто-то положил ее ему в стол. Конечно, это была не первая любовная записка, полученная бывшим великим бейсболистом и нынешней самозваной, порой, правда, к этому мнению присоединялись и другие, звездой рок-н-ролла средней школы города Сироивы, однако она произвела на Сью довольно сильное впечатление и запомнилась. Особенно его тронула поэтичность послания. Написано там было следующее: «Даже если это ложь, даже если сон, прошу тебя, обратись ко мне. Твоя улыбка в тот день — нет, не ложь, не сон она. Хотя обращенная ко мне — моя ложь, сон мой. Но в тот день, когда имя мое назовешь, не станет это ни ложью, ни сном». И ниже: «Никогда ни ложью, ни сном не была любовь моя к тебе». Не Норика ли послала ему ту любовную записку? Сью я вспомнил, как он тогда подметил, что почерк вроде бы похож, да и поэтичный стиль тоже. «Значит...» Сью я подумал было спросить Норика о записке, но решил этого не делать. Сейчас было не время. Кроме того, он вообще не имел права выносить это на обсуждение. В конце концов, Сью я был так поглощен другой девочкой, Кадзуми Синтани, которая, если использовать образность адресованного ему послания, никогда к нему не обратится, что остальные девочки, их любовные записки, особого интереса для него не представляли. Теперь самым важным для него было защитить девочку, которую обожал Йоситаки Кунинобу, а не выяснять, кто в него влюблен. Тут Сью я вспомнил смущенные взгляды, которые бросал на него Йоситаки во время того разговора на рыбалке.
«А ты, Сью я, — спросила его Норико, — ты меня не боишься? Хотя подожди, иначе как бы ты мне помог?»
Сью подумал было рассказать ей про Йоситаки. Получилось бы, наверное, что-то в таком духе. «Да просто мой лучший друг был в тебя влюблен. Так что если я намерен кому-то помогать, это в любом случае должна быть ты. Но ты, знаешь ли, особо в голову не бери». Этого Сью я решил тоже не делать. Лучше было обсудить все это позже, когда у них будет больше времени. Если, конечно, у них вообще будет на это время. «Ты ранена. Я просто не мог оставить тебя одну. А кроме того, я тебе доверяю. Будь я проклят, если не стану доверять такой милой девочке, как ты». На лице у Норика появилась легкая улыбка. Сью я изо всех сил постарался ответить ей тем же. Да, они были в ужасном положении, и все же Сью я почувствовал какое-то облегчение, когда улыбнулся. «В любом случае, нам повезло», — сказал Сью я. «По крайней мере, мы вместе».
«Да», — кивнула Норику.
«Но что? Что им теперь следовало делать?» Сью я принялся упаковывать свою сумку. Если им требовалось отдохнуть и разработать какую-то стратегию, необходимо было подыскать такое место, откуда открывался максимальный обзор. Кроме того, они понятия не имели, что готовят другие. По крайней мере, они должны были соблюдать предельную осторожность. Именно это означало быть реалистами в этих жутких обстоятельствах. Сюя взял в руки карту, компас и фонарик. Теперь им предстояло принять участие в худших на свете соревнованиях по спортивному ориентированию. — Ты сможешь идти?
— Да, все в порядке.
— Тогда давай еще немного подвигаемся. Нам надо найти себе место для отдыха.